В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день! Вы слушаете Теос Медиа. У микрофона Сергей Худеев и «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача существует для того, чтобы любой наш слушатель, верующий, неверующий, христианин, приверженец любой другой веры, мог задать нам любой трудный вопрос о христианской вере, причем это могут быть именно такие трудные вопросы, вот, которые вас как-то реально запинают, на которые вам трудно найти ответ, которые вам, может быть, мешают уверовать, добро пожаловать. И эти вопросы можно задавать разными путями. Можно задавать их через наш сайт theos.media. И там будет такая полоска синяя «Слушать эфир», кнопка «Задать вопрос в студию». Можно оставлять комментарии в наших трансляциях в социальных сетях, и можно отправлять мне вопросы напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Сергей, там последняя буква Y, как русская У. Итак, мы ждем ваших вопросов. Вот у нас уже вопросы подтянулись. Бывший милиционер Тороп объявил себя Христом и привлек множество людей, которые за ним последовали. Могло бы так случиться, что его бы убили в более жестокие времена, а потом бы его последователи решили, что он воскрес. Так возникла бы новая мировая религия. Вы знаете, аналогия не работает, я думаю, вот по целому ряду причин. Прежде всего, ничего подобного не произошло, ведь, по-моему, Торопа посадили, если я не путаю. Ну, в общем, как-то разогнали все его движение, и он, никто не претендует на то, что он умер воскрес. Нет такого. Было много разных культов с разными лидерами. Какой-нибудь был Сёка Асахара. Сёка Асахару, кстати, казнили. В Японии повесили вот за зариновую атаку, которую он устраивал. То есть он был казнен. Ряд духовных лидеров такого рода, этих культистов, умерли естественной смертью. Дэвид Кореш, по-моему, если не путаю, но вот Дэвид Кореш, который лидер ветви Давидовой, был убит в ходе столкновения с правительственными войсками. Джим Джонс умер вместе со своими последователями в Гайане. То есть ситуация, когда вот был лидер культа, и он умер, причем иногда умер насильственной смертью, они достаточно нередки. Ну, кто еще помер у нас? Джозеф Смит умер. То есть много у нас основателей различных культов умирали. Часть из них насильственной смертью. Никто даже не претендует на то, что они воскресли. То есть у нас нет никаких даже попыток утверждать, что кто-то из этих людей воскрес из мертвых. Если бы такие попытки были, ну, мы могли бы их анализировать на предметах достоверности, но ничего подобного нету. То есть воскресение Христова, оно уникально. Я знаю, что одна из методик, к которым прибегают атеисты, это они ищут такие аналогии, что вот ваше там воскресение Христова, оно это вот то же самое, что где-то еще. Или там сама личность Христа, это тоже любили искать. Там была книжка даже «16 распятых спасителей», где проводились аналогии между Христом там, и какими-то языческими богами. Но в итоге, оказывается, как только мы присмотримся, аналогий-то и нету. Ну, нет у нас. Вот я не припомню какого-то культистского лидера, про которого бы его последователи уверяли, что он воскрес. Есть, рассказывали про Рави, по-моему, Шнерсона, если, извините, я вот могу напутать фамилию, что его видели, его последователи после смерти, но это не воскресение, это явление призраков, то вообще говоря, обычное дело. Вот никакой аналогии с именно воскресением из мертвых я что-то не нахожу. Машах, вы читали книги атеистов, эзотериков, почитайте книгу Гэспина Деля «Евреи среди других религий. Современная полемика. Еврейский ответ на доводы христиан по Писанию». Благодарю вас. Посмотрю обязательно. Руки дойдут, почитаю. Вот спасибо вам за ссылку. Не кажется ли вам, что доктрина реинкарнации выглядит намного более человечной? Человеку дают второй шанс, его не отправляют в ад по итогам ошибок одной жизни. Если Бог есть любовь, не даст ли он второй шанс? Значит, Бог дает столько шансов, сколько нужно, и человек обладает свободной волей, и человек может эти шансы все отвергнуть. То есть Бог всегда знает, когда есть смысл давать второй шанс. И третий, и четвертый, каждый день Бог дает нам шанс, и мы можем им воспользоваться. Что касается реинкарнации, второй попытки, понимаете, вторая попытка, она имеет смысл, когда вы помните первую. Как вот, если я, не знаю, первый год учился, ленился, ничего не делал, развлекался, не хотел прилагать никаких усилий, провалил экзамены, то вторая попытка, она мне дается, потому что я помню, что я себя вел неправильно, я извлек из этого уроки. А когда вы напрочь, как-то предполагается в доктрине реинкарнации, забываете абсолютно все, забываете весь ваш прежний опыт, у вас все это теряется, нет никакого смысла называть это второй попыткой. Потому что как раз мы приобретаем какой-то опыт, мы чему-то учимся, мы какие-то уроки извлекаем, когда мы их помним, если предполагать, как это предполагает доктрина реинкарнации, что ты реинкарнировался и все напрочь забыл, но это убивает всякую возможность учения, потому что любое обучение, оно предполагает такой последовательный процесс. Ты помнишь, чему ты научился вчера, и на этом ты можешь чему-то учиться сегодня. Поэтому сама идея того, что Бог дает второй шанс, и это связано с реинкарнацией, она выглядит внутренне противоречивой. Но я уже говорил, что сама доктрина реинкарнации выглядит очень странной, потому что, а что у меня общего с моим предполагаемым реинкарнантом? Вот какие вообще у нас причины говорить, что над реинкарнировавшийся я? Ну, представьте себе, я помер, и я реинкарнировался в мальчика Арджуну. Ну, это хорошо еще, если в мальчика, а не в девочку. Но вот, допустим, я реинкарнировался в мальчика Арджуну, который родился где-то в индийской семье, где-нибудь там в Северной Индии. У него совершенно другие родители, у него совершенно другое детство, у него совершенно другой круг общения, совершенно другой язык и культура. Ему нет никакого дела до людей, которых я любил, потому что он их не знает просто. Он их, если встретит, он их не узнает. У него нет никакого интереса к тому, что я считал важным. На каком основании мы могли бы говорить, что он это реинкарнировавшийся я? Это выглядит так, будто я вот помер с концами, и меня нет. Потом, независимо от меня, родился мальчик Арджуна. Но, может быть, ему прилетела моя карма почему-то. Причем он совершенно как бы не виноват в моих поступках, но ему почему-то за них прилетело. Мне это кажется доктриной абсолютно такой рассыпающейся на ходу, поэтому как только я пытался вникнуть, собственно, в доктрину реинкарнации, но она разваливается, потому что совершенно непонятно, что вообще реинкарнируется. То есть фактически доктрина означает, что ты помрешь, а потом родится какой-то человек, который не будет тебя помнить, не будет вообще знать о твоем существовании, не будет знать, кого ты любил, что ты считал важным в жизни. Вообще у него не будет никакой связи с тобой. Ну, это как-то звучит не особенно вразумительно, потому что на каком основании он должен был бы считаться моим реинкарнантом? Что у нас общего? На каком основании этому бедолаге вменять мою карму? Почему он должен отдуваться за какие-то грехи, о которых он вообще ни малейшего понятия не имел? Так что сама доктрина кажется мне крайне невразумительной. Как вы относитесь к гипотезе, что Иисус Христос был инопланетным пришельцем? Ну, понимаете, у меня нет никаких оснований так считать. Христос не говорил о том, что он инопланетный пришелец. Христос говорил о том, что он был с Отцом прежде бытия мира, что он будет судить вселенную в последний день, что он есть податель вечной жизни. Ничего, на чем можно было бы строить теорию, что он инопланетный пришелец, он не говорил. Мы этого не находим. Поэтому тут как-то и не возникает такой версии. Думаю, что ее и не стоит рассматривать всерьез. Как вы относитесь к теориям об арктической прародине славян, Арктогея, о христианской культуре, о языческой культуре, которая существовала на Руси до принятия христианства? Как вам сказать? Как к фэнтези, в общем-то. И если человек пишет романы фэнтези, то и на здоровье. Понимаете? Вон какой-нибудь там Говард, он пишет про Конана Варвара, был еще фильм такой, 80-е годы, там Шварценеггер еще этот прыгал и скакал с двуручным мечом и сражался там с какими-то тоже древними людьми. Хотят люди фантазировать, пусть фантазируют, но нужно всегда понимать, что это фантазия, что не имеет никакого отношения к реальности. Вообще говоря, термин «арктогея», он появился в трудах австрийского автора Гвида фон Листа. Вы будете смеяться, но Гвида фон Лист терпеть не мог славян. Он был немецкий националист, который жил в Австро-Венгрии в начале 19 века. И Австро-Венгрия – это была такой рассадник немецкого национализма, потому что немцы себя чувствовали неуютно в многонациональной Австро-Венгерской империи. Им казалось, что славяне их вот-вот поглотят, и они на славян смотрели очень косо. И вот Гвидо фон Лист, он выдумал теорию про то, что арийцы, германцы, то есть, они происходят из вот как раз арктической прародины Арктогеи. А потом эту теорию у него украли бессовестные славянские язычники. То есть, это на самом деле фантастика и, и не очень качественная. Поэтому нет никакого смысла за это цепляться. Есть наука и история, которая изучает славянские древности. Если человеку это интересно, то пусть он, собственно, обратится к специалистам, к ученым, которые серьезно занимаются наукой. И вообще говоря, наша культура, она восходит к крещению Руси в Днепре. В этом нет чего-то неожиданного, странного и удивительного. На самом деле, большинство народов Земли, они не имеют какой-то миллионнолетней истории. Народы, они возникают. Народы, они могут исчезнуть с лица Земли. Как хетты, например. Был могучий народ. Сейчас его нету. И русский народ, он возник в свое время. Возник он примерно одновременно с крещением. Каких-то языческих русских не было. Как не было языческих англичан там, или языческих французов. Народы формируются, это процесс. И формирование русского народа такую фундаментальную совершенно роль сыграло именно православное христианство. У нас есть еще... Что, на ваш взгляд, отражает тибетская книга мертвых? Реальный подлинный опыт, бесовское внушение, человеческие фантазии. Я думаю, все вышеуказанное. То есть, там, с одной стороны, некий опыт. И сознание того, что смерть означает исход души из тела. Что после смерти человек переживает какой-то опыт. И буддисты тибетские, они в рамках своей традиции пытаются человека как-то сориентировать, как-то ему подсказать, что делать. Вот он шел из тела, он в некоторой растерянности, и ему там выдаются всякие советы, что что делать. Конечно, это, скажем так, весь опыт других религиозных традиций, он носит фрагментарный, ошибочный и неизбежно искаженный характер. Для того, чтобы узнать, что происходит на самом деле, мы обращаемся к Иисусу Христу, мы обращаемся к Библии. И Библия действительно подтверждает то, что да, смерть – это исход души из тела, и, но она говорит нечто большее, что Бог нас воскресит из мертвых, вот такое состояние отделенной души – это не навсегда. Бог нас воскресит из мертвых, как Христос воскрес. Ну и важно, что кто нас ждет на той стороне? На той стороне верующего христианина ждет Христос. Святой апостол Павел говорит: «Желаю разрешиться и быть со Христом, ибо это несравненно лучше». Вот для верующего человека разрешиться и быть со Христом – это очень хорошо. То есть нам нечего бояться. Мы не знаем подробности загробного мира, и, вероятно, их нельзя было бы описать на привычном нам языке, мы бы, вероятно, ничего не поняли. Но мы знаем, что там нас дожидается тот, на кого мы можем полагаться, тот, кто нас любит, тот, в ком мы можем быть уверены, Господь наш Иисус Христос, и нам надо просто тут набраться терпения, Ему доверять. Мы не должны как-то пытаться заглядывать на ту сторону, какие-то искать книги. Ну, вот у египтян тоже была там книга мертвых. У гностиков были много достаточно разного рода посмертных приключений. Они, естественно, друг с другом в описаниях сильно не совпадают. И я думаю, нам нужно просто довериться Христу, который нас на той стороне дожидается. И там мы увидим. Знаете, пример, который я иногда привожу, вот если вы летите в чужую страну на самолете, вас там никто не ждет, вам нужно прилагать большие усилия, вам нужно попытаться выучить язык, запастись местной валютой, выяснить что-то о нравах, обычаях этой страны, как вы там собираетесь жить, где вы будете ночевать, где вы будете работу искать. Но если вы знаете точно, что вас у трапа самолета ждут ваши хорошие, надежные друзья, то вам можно не мучиться всем этим. Вас встретят, вас там уже сориентируют на месте. Поэтому мы знаем, что нас встретит на той стороне Христос. Нам не нужно пытаться залезать в какие-то... пытаться выяснить с черного хода, что там происходит на той стороне. Мы можем положиться на Иисуса Христа. Он нас там встретит. Так, еще вопрос. Тот самый Станислав. По-вашему, даже сам Бог не хочет демонстрировать явные частые чудеса в доказательство своего существования? Но тогда служителям культа незачем педалировать тему чудес при каждом удобном случае. Они что, не в курсе? В то же время нельзя отметить, что название Бога славами Теос, Деус или Диво как раз значит чудо. Значит, Бог демонстрирует чудеса в доказательство своего существования там, где это нужно, там, где это полезно для людей и спасительно. В христианстве чудеса с необходимостью присутствуют, и, конечно же, воскресение Господа нашего Иисуса Христа из мертвых – это чудо, которое вот в христианстве необходимо. Если Христос не воскрес, тщетна вера ваша. Поэтому Бог может творить чудеса, и Он творит их по сию пору. Другое дело, что я несколько осторожно отношусь к сообщениям о чудесах, потому что если человек скептик, его это не пробьет, потому что, как вам сказать, я человек в принципе материалист. Материализм – это такая мировоззренческая позиция, которая обязывает человека интерпретировать любые сообщения именно с материалистической точки зрения, что вот кто угодно это был, но не попугай. Там вот что угодно произошло, но только не чудо. Почему в христианстве отвергнуты многие апокрифы, в том числе те, которые обнаружились недавно? Ну, потому что они не восходят ко Христу и апостолам. Это тексты, которые появляются гораздо позднее, и они не отражают что-то такое, что реально нам Господь сказал. Вот есть как бы две линии аргументации. Одна такая церковная, другая внешняя, научная. Церковная линия аргументации говорит нам, что апостолы основали церковные общины. Апостолы действовали внутри церкви. И все, что, чем апостолы нас хотели научить, все это циркулирует внутри церкви. Аргумент, который выдвигал еще святитель Ириней Леонский. Он говорил так, что апостолы, которые, значит, завершали свое служение, они там умирали, они передавали свое служение епископам и передавали общины, которые они создали, на попечение вот этим епископам, которых они же и поставили. И это значит, что все учение, которое апостолы хотели передать, они передали тем же людям, преемникам апостолов. Ситуация, когда апостол, умирая, там, допустим, вот, не знаю, апостол Петр умирает и передает свое служение там, Клименту. И в это время он тайком передает свое тайное учение еще каким-то людям. Ну, это было бы совершенно нелепо. Любые учения, любые священные тексты, которые апостолы имели нам передать, они передавались внутри церкви. То есть церковь, она обладает способностью и полномочиями распознать вот это писание апостольские, а вот это что-то совершенно постороннее. Но есть и другие такие чисто внешние научные доводы. Это то, что мы можем проанализировать содержание апокрифов. Что там написано? Вот есть, например, Евангелие детства, которое описывает детство вот, мальчика Иисуса. И там масса деталей, в частности, то, что еврейский мальчик Иисус учит греческий алфавит. И это там греческие буквы он учит. И это сразу видно, что нет, это точно написал кто-то, кто не знал Иисуса и не знал апостолов. Или гностические апокрифы, которые резко отличаются по стилистике, резко отличаются по содержанию. Ну, их надо просто почитать. Для гностиков характерно представление о том, что материя – это есть некое зло, что человек должен быть чистым духом, спасение состоит в избавлении от уз материальности. Эта идея вполне чужда Христу и апостолам, потому что Библия как раз говорит, что мир сотворен Богом хорошо весьма. Он отпал от Бога в грех и повредился, да, но изначально сотворен хорошо весьма. То есть мы можем четко отличить по содержанию и по эпохе, то есть апокрифы написаны гораздо позднее, то есть даже совершенно светские ученые сходятся на том, что апокрифы написаны гораздо позднее и не отражают взглядов Иисуса и его ближайших учеников. Поэтому апокрифы были, апокрифы они созданы просто гораздо позднее, они не являются сколько-нибудь надежными источниками. Некоторые апокрифы, они вообще очень поздние. То есть, они вот... Там какое-нибудь Евангелие от Ессеев, так оно вообще 20 века. Так. Сергей, я спрашиваю о том, если ось Земли сместилась, почему мы все еще живы? Если этот факт, то аргумент о тонкой настройке не работает. Почему же он не работает? Аргумент о тонкой настройке... Ну, я приведу пример тонкой настройки. Это... сильное и слабое взаимодействие. Вот, вернее, нет, сильное электромагнитное взаимодействие. Электромагнитное взаимодействие отталкивает одноименные частицы. Протоны обладают положительным зарядом. Чтобы они держались в ядре, не разлетались, нужно так называемое сильное взаимодействие. Соотношение между сильным взаимодействием и слабым, и электромагнитом должно быть строго определенным, чтобы с одной стороны удержать протоны в ядре, а с другой стороны избежать перехода всей материи в сверхтяжелые элементы. И вот нужна очень тонкая настройка, чтобы в мироздании могла существовать привычная нам химия. Чтобы углерод был. Вот углерод – это основа жизни. Для существования углерода нужно, чтобы сильное электромагнитное взаимодействие было отрегулировано очень-очень точно. Это один параметр. Другой параметр – скорость расширения Вселенной при большом взрыве. Если бы Вселенная расширялась быстрее, не успели бы сформироваться галактики и звезды, соответственно, никакой жизни. А если бы Вселенная расширялась медленнее, она бы схлопнулась под влиянием своей тяжести, тоже никакой жизни. То есть тонкая настройка, она включает огромное количество параметров, и там смещается ли земная ось, насколько быстро она смещается, просто не имеет отношения к делу. Станислав, одна из причин, почему ученики проповедовали о воскресении Иисуса даже при наличии гонений, состояла в их убеждении. Вот египтян же не преследуют за их веру в воскресение Осириса, а нас-то за что? Тем более, по слухам, в Древнем Риме была статуя неизвестного богу, что вообще подразумевает толерантность людей, властей к любым религиозным фантазиям. Значит, каким образом, я не очень понимаю аргумент. Допустим, египтяне не преследуют за веру в воскресение Осириса. И их не преследуют. А нас-то за что? И что? Тем не менее, апостолы подвергали жестоким преследованиям. Когда человек настаивает на своем свидетельстве, несмотря на жестокие преследования, это указывает на то, что он не является намеренным обманщиком. Он может искренне заблуждаться, но факт тот, что он не врет. Апостолы говорят, мы видели Христа лично воскресшего. То есть то, что они были готовы претерпеть гонения и преследования, указывает на то, что они не врут. И даже противники христианства, даже неверующие исследователи, тот же Эрман, признают, что апостолы не являются намеренными обманщиками. Потому что человек, который намеренно врет, он не стал бы претерпевать ради своего обмана гонения. Что касается толерантности властей к любым религиозным фантазиям, далеко не к любым. Римляне делили религии на религио лицита, то есть дозволенная, законная религия, и религио иллицита, то есть религия недозволенная и незаконная. И религия лицита – это традиционная религия региона. То есть, как любая империя, Римская империя, она обычно более-менее терпела. Она не хотела напрягаться. Пусть там жители покоренных областей следуют своим традиционным обычаям. Но римляне не терпели новых религиозных движений, потому что они видели в новых религиозных движениях элементы мятежа. Они понимали, что люди, которые приобрели какую-то новую веру, они какие-то нестабильные, они опасны, они могут мятеж поднять. И поэтому для римских властей христианство было религио иллицито, то есть новая, какая-то доселе неизвестная, и поэтому незаконная. Поэтому римляне спокойно себе терпели традиционные культы, да. Но вот с новым движением, каким было христианство, как раз все было очень сложно. Станислав, трудно придумать более нелепую концепцию, чем та, согласно которой Бог – это единственное в мире совершенное, обладающее свободой воли существо, якобы из щедрости вдруг создает, во-первых, отличие от самого себя, другой мир, поэтому заведомо не может быть совершенным, в совершении только один Бог, и создает, во-вторых, других существ, якобы обладающих свободной волей, но так, чтобы они исполняли его волю. А в чем проблема? Я вот немножечко не понял, в чем вы тут видите затруднение. Мир несовершен, можно так сказать, конечно. Вечностью и абсолютным вечным совершенством обладает только Бог. Да, и что? Боюсь, от меня несколько ускользнула суть вашего аргумента. Виталий. Бог давно все доделал, достроил и сказал весьма хорошо, а человек все испоганил. Христос придет и будет восстанавливать Эдем на земле, как на небе, или нет? Христос вернется во славе, да, и Христос установит в мире Царство Божие, то есть мы ожидаем возвращения Христа во славе. Не того, что Христос нас эвакуирует, куда-то мы там отправимся в другое место, мы после смерти отправимся, но это не навсегда, это такое временное место пребывания. Христос вернется во славе, Христос покончит со всем мировым злом, Христос установит свое царство на земле. Поэтому, да, конечно, он вернется на землю, и земля будет превращена в Царство Божие. Так, правда ли, что Христос был первым коммунистом? Такое приходится слышать достаточно часто. Ну, это достаточно нелепо называть Христа коммунистом, или социал-демократом, или прогрессивным либералом, или даже консерватором, потому что Христос не является, там, не знаю, демократически избираемым политиком. Он царь мироздания, он Бог. Он создал этот мир. Мы не можем приписывать ему какую-то политическую идеологию, это было бы совершенно нелепо. Поэтому, прежде, когда люди говорят, что Христос был коммунистом, ну, надо прежде всего спросить, а кем вы его почитаете, кто в ваших глазах Христос, кто он такой. Если он воплощенный Бог, то приписывать ему политические пристрастия, коммунистические или какие угодно еще, ну, было бы нелепо. Надо отметить, что ну, мы не находим ничего похожего на коммунизм и в проповеди Христа. Надо сказать, что иногда ссылаются на деяния апостольские, что у всех верующих было всеобщее, такая общинность. Но, понимаете, кибуц – это не коммунизм. Потому что коммунизм, он предполагает какое-то принудительное обобществление, принудительное лишение частной собственности. А там все-таки такое добровольное было собрание. Но главное, надо, конечно, обратить внимание на то, что мы не можем приписывать воплощенному Богу каких-то партийных пристрастий. Это было бы, ну, в принципе, довольно нелепо. Как вы оцениваете планы Израиля восстановить третий храм? Ну, прежде всего, я не думаю, у меня нет оснований полагать, что такие планы существуют. И есть, может быть, люди, которые хотели бы восстановить третий храм. Но что это политика государства Израиль? Понимаете, там на месте, где стоял храм, там стоит мечеть Купол Скалы. Одна из почитаемых очень святынь мусульманского мира. Чтобы храм восстановить, эту мечеть нужно куда-то девать. А пытаться ее куда-то девать, это значит спровоцировать войну со всем исламским миром. И, ну, тут, я боюсь, энтузиазма нет такого, чтобы устраивать, вот, еще взрывать купол скалы. Я не думаю, что кто-то реально такие планы имеет. Ну, я, конечно, не знаю, меня не пускают на вот заседание рептилоидов. Может, я что-то не знаю. Но мне это кажется все достаточно маловероятным. И думаю, что нам нужно все-таки сосредоточиться на служении Господу вот здесь и сейчас. А не на том, не на каких-то таких вот политико-эсхатологических вещах, когда люди... Ну, слишком увлекаются политикой. Так, вот у нас есть еще один вопрос. Так, мусульмане не менее горячо уверены в своей религии, чем вы. Почему вы правы, а они нет? Я вообще не люблю постановку вопроса, кто прав, потому что я видел такую очень хорошую фразу, что гордыня задается вопросом, кто прав, а смирение вопросом, что правильно. Вот важный вопрос, что является истиной, которая от нас не зависит, которая совершенно не зависит от наших каких-то убеждений. Люди могут горячо быть привержены ошибочным убеждениям. Это сколько угодно, миллион примеров. Поэтому мы должны подумать не о том, у кого искренние убеждения. Ну, у всех, наверное, искренние убеждения. У христиан, у мусульман, у буддистов, у коммунистов. А что является истиной? Воскрес ли Христос из мертвых? И вот этот вопрос мы должны рассмотреть. воскресение Христа из мертвых – это вот такое событие, которое не зависит совершенно от нас, от силы наших убеждений. То, что произошло в истории, независимо от нас. И вот я верю во Христа, потому что Христос воскрес из мертвых. Потому что вот такое было событие, которое произошло на самом деле. Так. Человек – это не заводная игрушка, а существо со свободной волей, которое когда-то уже предало Бога. Не повторится это в раю вновь, ведь свобода воли подразумевает обращение не только к добру. Нет, не повторится, потому что, ну, например, Блаженный Августин пишет так, что в раю мы будем настолько счастливы, что мы не будем хотеть себе ни счастья и не можем захотеть. То есть... Человек, который попал в рай, он уже принял свое решение, он уже определился, он уже выдержал испытание, он уже принял решение, в нем закрепился. То есть в раю все обладают свободной волей. Ангелы и люди обладают свободной волей, но они любят Бога и друг друга, они всегда выбирают добро. Так, Руслан. Сегодня в 21 веке огромное количество православных заявляют, что являются свидетелями снисхождения благодатного огня. Хотя никто, кроме патриарха, находящегося в Кувуклии, не знает о происхождении огня. Но православные уверенно, без всяких доказательств, заявляют, что происходит чудо. Что если 2000 лет назад свидетели воскрешения Христа, так же как свидетели благодатного огня, ничего не видели и просто интерпретировали смерть и исчезновение тела Иисуса как чудо воскрешения? Я не думаю, что эта аналогия работает. У меня нет какого-то категорического мнения относительно благодатного огня. То есть есть люди, которые утверждают, что это подлинное сверхъестественное событие. Есть люди, которые утверждают, что это зажигалка. Это просто обряд, который вот совершается таким образом. Это не что-то сверхъестественное. У меня нет категорического мнения на эту тему. Просто я не берусь об этом судить. Меня там не было. Но аналогия с воскресением не работает. В любом случае. Вот почему. Люди видят огонь, который он выносит из Кувуклии. Люди обмениваются этим огнем. Нет никаких сомнений, что огонь существует. Нет никаких сомнений в том, что происходят такие-то события. То есть вот... Иерархи передают огонь, люди его передают друг другу, потом этот огонь везут в разные православные страны. Есть только вопрос интерпретации. Вот откуда этот огонь взялся? Он воспламенился неким сверхъестественным образом или его зажгли люди? То есть человек, который нам может рассказать, что он видел, как ему там передали огонь, ну, передали, он не врет. Вопрос в том, какого происхождения этого огня. С воскресением Христа ситуация это другая. Если человек видел, заявляет, что он видел умершего человека воскресшим, то он либо говорит правду, либо врет. Он либо галлюцинирует, ну, еще вариант, что он там бредит, он в каком-то безумии находится. Или он говорит правду, или он врет. Все согласны, что апостолы не врут. Поскольку врать у них не было мотива. И им бы там быстро объяснили, что не надо так врать. Теория галлюцинации, она неубедительна по многим причинам. Пустая гробница, то, что не бывает коллективной галлюцинации, то, что галлюцинации, если бы они были, они бы породили представление о призраке Иисуса, призраки являлись в то время. А вот физическое воскресение, это никто бы не подумал на него. Поэтому это просто нет аналогии. В случае с благодатным огнем никто не спорит, что огонь какой-то появляется. Огонь все видели. Никто не спорит, что огонь есть. Спорят о происхождении. В случае с воскресением Иисуса нам говорят, что люди видели воскресшего Иисуса. То есть человек, который заявляет, что он видел, как там передают этот благодатный огонь из Кувуклии, как это сопровождается необычайным воодушевлением людей, как все кричат от радости, он нам не врет. Когда он рассказывает о его личных переживаниях по этому поводу, он нам не врет. Вопрос только в том, откуда такой взялся. Вот с апостолами нам тоже нужно понять, врут они или нет, когда они говорят, что они видели воскресшего Иисуса Христа. Ага, вот еще, еще один вопрос. Вы сами упомянули, что люди часто верят в призраков. Не могла ли вера в призраков постепенно перейти в веру в воскресение? Нет. Это совершенно нормально для античного мира. Да и гораздо позднее. Ну, призрак и призрак. Люди постоянно до сих пор сообщают о том, что они видели призраков своих усопших близких. Это довольно обычное явление. И это не порождает какой-то радикально новой религии. Потому что для апостолов то, что Христос воскрес из мертвых, это то, что переворачивает весь мир. Это неслыханное событие, которое делает весь мир радикально другим. Если бы просто призрак, ну, призрак и призрак. Призраки, они до этого являлись, будут являться после этого. Ничего бы не изменило. Поэтому, когда апостолы подчеркивают, что Христос воскрес из мертвых буквально, телесно, физически, это радикально меняет все в мироздании, ну, это явно не может быть связано с верой в призраков, потому что вера в призраки, она бы просто убила бы это свидетельство. Потому что, ну, сказано, ну, да, вам явился призрак вашего усопшего учителя, а что бы ему было и не явиться? Вон тут людям кто угодно является. Поэтому я не думаю, что это можно было бы объяснить там какими-то призраками. Так, в любом случае, экстраординарные заявления требуют экстраординарных подтверждений. Тут нужно уточнять, а что мы называем экстраординарными заявлениями? Вот, смотрите, я приводил вот такой пример. Вот представьте себе, что жители изолированной деревушки в амазонских джунглях обнаруживают, что над ними пролетает сбившийся с курса самолет. И они видят огромную серебристую птицу. И они, значит, удивляются, рассказывают соседней деревне, мы видели огромную серебристую птицу. А им говорят, вы что, пиетли перепили? Какие серебристые птицы? Мы эти джунгли знаем вдоль и поперек. Тут живут наши предки очень долго. И тут нет никаких огромных серебристых птиц. А что вы врете-то? Какие у вас экстраординарные подтверждения вашему экстраординарному заявлению? Ну и очевидно, эти скептики будут неправы. Как вы могли бы понять, а как нам вот понять, мы можем в это верить или нет? Пролет самолета над этой деревушкой, уникальное событие, он сбился с курса, там нет регулярных рейсов. Как мы можем это понять? Мы не можем понять, насколько вероятно этот пролет самолета, но мы можем понять, насколько вероятно, что все, кто сообщают, что они это видели, врут. Если мы приходим к выводу, что это невероятно, нам остается признать, что да, они видели самолет. Вот точно так же мы не можем оценить вероятность воскресения Иисуса Христа из мертвых. Потому что вероятность мы можем посчитать на основании предыдущих случаев, а их не было. Это уникальное событие. Но как мы можем оценить вероятность этого события, правдоподобие этого события? Мы можем прикинуть, а насколько правдоподобно, что все апостолы сговорились и врут. Если это невероятно, нам остается признать, что да, Христос воскрес, они нам говорят правду. Так, вот еще. Сейчас вот еще у нас есть вопрос. Мне кажется странным, что после спорадических гонений на христианство в течение 3 веков последовали 2 века систематических, в особенности Диоклетиана, затем вдруг настала симфония с властью. Ну, как раз нет. Сначала христиане – это очень маленькая группа, которая никого особенно не беспокоит. Ну, не нравится, да, но вот периодически возникают гонения, периодически возникают такие вспышки народной подозрительности и гнева. Но император вообще на это как-то, у него есть свои заботы. Но потом, когда христианство разрастается, император начинает сильно беспокоиться о том, что христиан много, что это как-то даже пугает, и он начинает христиан преследовать. А потом он понимает, что не можешь победить, присоединяйся. То есть такое развитие событий, оно выглядит абсолютно понятным, абсолютно оправданным. Что делать с грехами святых? Например, святитель Иоанн Златоуст был яростный антисемит. Почитайте его слова против иудеев. Значит, тут возникает анахронизм. Мы проецируем риторику Златоуста на современный мир. И это ошибка. Златоуст пишет совершенно другой ситуации, в совершенно других условиях. Дело в том, что во времена Златоуста иудаизм – это вполне себе миссионерская религия. И христиане могли вовлекаться в иудаизм, становиться иудеями, отпадать от церкви. Сколько угодно. И Златоуст обрушивается на таких людей с таким античным красноречием, ведет полемику. Полемика в античном мире велась грубо. Вот со всех сторон она велась грубо. Со стороны христиан, со стороны иудеев. Христиане между собой такие забранки загибали. И в наше время они бы все поехали по 282 статье бы. Но в античном мире было принято ругаться весьма ругательски. И вот там риторика была жесткая. Риторика, которая нам в наши дни на нас может производить весьма отталкивающее впечатление. Но это вот такая была у людей манера спорить в то время. Причем со всех сторон. Что касается грехов святых, то святой человек, он не является лично безгрешным. То есть канонизированный церковью святой, ему не приписывается личной безгрешности, безошибочности во всех его суждениях. Но, я еще раз подчеркну, всегда нужно учитывать исторический контекст, иначе мы оказываемся в ситуации, когда мы приписываем людям грехи, которых на самом деле не было. Там другое было совершенно отношение и другой совершенно контекст, и другое совершенно они имели в виду сказать. Что делать, если не согласен с проповедью священника? Да, собственно, ничего не делать. Понимаете, священник – живой человек. Он может ошибаться, вы можете быть с ним не согласны. Вообще без проблем. Есть догматическое и нравственное учение церкви. Мы его все придерживаемся. Например, мы все стоим на том, что Христос есть совершенный Бог и совершенный человек. Это догматика. Мы все стоим на том, что брак – это союз между мужчиной и женщиной. Это нравственное учение. Но вот что касается каких-то частных мнений, оценки тех или иных событий, особенно текущих, тут христиане могут иметь совершенно разные мнения, совершенно без проблем. Не нужно из этого как-то большую проблему делать. Поэтому это ничего не значит, вы не должны по этому поводу сильно огорчаться. Вот я боюсь, что время уже подошло к концу нашего эфира. Большое вам спасибо за внимание, даст Бог. Вот в пятницу у нас будет тоже в час эфир. А пока должен уже с вами прощаться. Спасибо вам, до свидания и всего доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.